эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Микрофона Нана Пеева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе итоги международного турне Владимира Зеленского.
В Хиросиме Украина была действительно большинством участка. Работы великої сімки, украинская тематика. Центрально.
Грузинская власть расширяет транспортные коридоры с Россией.
Планируем один регулярный еженедельный рейс между Новороссийском и Батуми и обратно. По мере необходимости мы сможем увеличить количество перевозок в 2-3 раза.
Лидеры абхазской оппозиции подтвердили намерение вывести людей на улицы.
Мы много слышим о том, что курортный сезон на носу, зачем нужны митинги и так далее. А что делать людям? Что делать народу?
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Утром в понедельник в ряде телеграм-каналов и СМИ, как российских, так и украинских, начали появляться сообщения об ожесточенных боевых столкновениях на российско-украинской границе между Белгородской и Харьковской областями. В сети, в частности, появилось видео предполагаемых ударов по контрольно-пропускному пункту на границе в Грай-Вороновском районе Белгородской области. На одном из видео на КПП въезжает танк под флагом Украины. Также появилось видео, предположительно снятое в старом здании контрольно-пропускного пункта, на котором видно тело убитого военнослужащего. Аутентичность видео не подтверждена. Ряд телеграм-каналов сообщил также о столкновениях в районе села Дроновка. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил Украину в информационной атаке на Белгородскую область, призывающую к панике. Он подтвердил факт обстрела Грайвороновского района. Он сказал, что в его результате не было ни раненых, ни убитых. Власти, по его словам, не сообщали об эвакуации населения. Украинские военные, как обычно бывает, в случае утверждения об обстреле ими российской территории, сообщения не комментировали. Русский добровольческий корпус – вооруженное формирование, созданное эмигрировавшими из России правыми активистами и сражающиеся на стороне Украины. Он ранее заявил, что его бойцы вновь совершили рейд на российскую территорию. Корпус опубликовал видео, на котором вооруженные люди с эмблемой РДК позируют на фоне табличек с названиями сел Безлюдовка, Чуровичи и Любимовка. Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов назвал события, которые 22 мая происходят в Белгородской области России, созданием полосы безопасности для защиты украинцев. Об этом сообщают украинские СМИ. Российская армия нанесла удар дронами и ракетами по Днепропетровской области Украины в ночь на 22 мая. Ранено не менее 8 человек, повреждены жилые дома, автомобили, частное предприятие, здание спасательного подразделения. Об этом в своем телеграм-канале сообщает председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, украинские военные сбили 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты. Однако в результате удара пострадал 27-летний местный житель, которого доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Также в лечебное учреждение с ранениями попали две жительницы региона 52 и 70 лет. Сообщается о двух возникших пожарах. Издание «Зеркало недели» сообщает, что ночью в Днепре прогремело не менее 40 взрывов. В Беларуси помилован бывший главный редактор оппозиционного издания «Next» Роман Протасевич, недавно осужденный к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщило государственное агентство «Белта». В начале мая суд в Минске признал Протасевича виновным в заговоре с целью захвата власти в Беларуси и организации массовых беспорядков. Прокуратура требовала для него 10 лет лишения свободы. Ранее ему ужесточили обвинение, добавив статью о руководстве экстремистским формированием.
Эхо Кавказа. Новости.
Правящая партия Греции «Новая демократия» выиграла парламентские выборы, однако не смогла получить абсолютное большинство мест. В стране вероятен второй тур, поскольку лидер победителей – премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис не планирует формировать коалиционное правительство. «Новая демократия» получила 40 40% голосов избирателей, идущая следом оппозиционная Сириза 20%. Таким образом, правоцентристская партия Мицотакиса занимает 146 из 300 парламентских мест. Судя по официальной карте результатов, новая демократия выиграла во всех округах, кроме одного района Родопи. Сегодня, 22 мая, президент Греции Катерина Сакеларопулу вручит Мицотакису мандат на формирование коалиционного правительства. Однако, по словам помощников премьер-министра, воспользоваться им он не планирует и рассчитывает на второй тур, поскольку результаты укрепили его мнение, что однопартийное правительство более чем возможно. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает неизбежным подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном. Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе. 1 миллион азербайджанцев в результате этой оккупации были изгнаны с родных земель. Около 20% наших территорий находились под оккупацией. На захваченных территориях оккупантами были разрушены, можно сказать, вся инфраструктура, здания, в том числе исторические памятники. Мы считаем, что подписание мирного соглашения неизбежно. И со своей стороны стараемся прилагать конструктивные усилия для достижения этой цели. Естественно, мирное соглашение должно соответствовать международным нормам и принципам, сказал он. Ереван готов признать территорию Азербайджана, включая Нагорный Карабах, заявил на пресс-конференции премьер Армении Никол Пашинян. По словам главы армянского Кабмина, у Еревана есть понимание, что Баку признает территориальную целостность Армении. Как пишет ТАСС, он также призвал дать международные гарантии безопасности и соблюдения прав армян Нагорного Карабаха, выразив обеспокоенность, что в противном случае Азербайджан может провести этнические чистки в регионе.
Новости представила Кэти Бутюришвили. Она вернется с региональным выпуском в студию в середине часа. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Правительство Грузии опровергло сообщение армянских СМИ о восстановлении регулярного паромного сообщения между Новороссийском и Батуми, подтвердив, однако, что не намерено вводить ограничения на торговлю с Россией. Эксперты, между тем, не исключают, что власти Грузии готовятся развивать транспортные коммуникации с Россией, как именно выяснял Ираклий Урагвелидзе.
Агентство морского транспорта Грузии опровергло сообщение СМИ Армении о начале регулярных перевозок по морскому маршруту Новороссийск-Батуми-Новороссийск. Напомним, сегодня армянское информагентство Армен Пресс со ссылкой на директора компании CNM International Давида Илуяна заявила об начале регулярного морского сообщения между Новороссийском и Батуми. По его словам, в этом направлении уже были осуществлены 2 грузовых рейса. В Ереване говорят, что в новом маршрут. Альтернатива Верхнему Ларсу. Дорога, через которую часто бывает закрыта из-за непогоды. Цель – сделать доступнее логистическую структуру транспортировки грузов с территории или на территорию Армении, уменьшить логистические препятствия и дополнительные расходы, говорит директор компании.
18 апреля мы успешно завершили первую перевозку. Планируем один регулярный еженедельный рейс между... На сегодняшний день наш корабль может перевозить 350 контейнеров. 18 апреля мы успешно завершили первую перевозку. Планируем один регулярный еженедельный рейс между Новороссийском и Батуми и обратно. По мере необходимости мы сможем увеличить количество перевозок в 2-3 раза. Сейчас самое главное – осуществлять регулярные стабильные перевозки раз в неделю.
Информация, распространенная отдельными СМИ о начале регулярных морских перевозок между Батуми и российским городом Новороссийск с апреля этого года, является интерпретацией и не соответствует действительности, говорится в заявлении Агентства морского транспорта Грузии. При этом в агентстве подтверждают, что в апреле действительно было совершено 2 рейса, но они не были регулярными. Судно под флагом Палау «Гаджи Муса Учак» действительно выполнило 2 коммерческих рейса, говорится в сообщении.
Стоит подчеркнуть, что это не был регулярный рейс, он носил сугубо коммерческий характер. Компания, которой принадлежит судно, не значащееся в санкционном списке, по-прежнему планирует выполнять коммерческие рейсы. Что касается груза, то он полностью транзитный и предназначен для Республики Армения.
директор Центра исследования транспортных коридоров ПАТА Цагаришвили напоминает, что полноценное восстановление коммерческих рейсов между Россией и Арменией через порты Грузии давно стоит в повестке дня. Однако после развязанной Россией войны в Украине в этом направлении возникли трудности логистического характера.
Напомню, что армянская сторона не раз заявляла о скором запуске паромной переправы из грузинского порта Поти в российский порт Кавказ. В марте 2022 года возникли проблемы, так как датский оператор грузинского порта Поти строго следит за соблюдением европейских и американских санкций. Батумский контейнер-терминал принадлежит грузинской компании. Министр экономики Армении Керобян не раз обещал, что грузинская и армянская стороны примут все меры для вывода предназначающихся для Армении грузов из-под санкций. Теперь мы видим, что появился новый маршрут. Почему Новороссийск? Дело в том, что в отличие от порта Кавказ, он более приспособлен для разгрузки и погрузки контейнерных грузов.
На этом фоне председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили говорит, что страна не имеет права вводить санкции против России, потому что это создает риски войны и экономического кризиса. По его словам, когда Грузия не может получить гарантии безопасности, никто не станет подвергать риску собственный народ.
Любые подобные действия, касающиеся введения виз, закрытия границ, запрета полетов, это санкции. А значит, страна идет на обострение с Россией. Эскалация означает, что мы входим в такую спираль, последствия которой не могут быть просчитаны, и ответные меры в конечном итоге могут поставить под угрозу безопасность Грузии, как и экономическое благополучие нашей страны.
По мнению Пааты Цагаришвили, риторика власти означает, что в скором времени будут предприняты попытки восстановления коммуникации, замороженных после грузинско-российского противостояния.
Когда нет виз, восстановлено авиасообщение, начинается в тестовом режиме морские перевозки. Это говорит о том, что власти готовы на все. Как мы знаем, Россия приступила к контейнерным перевозкам через порт в Чимчире в Абхазии и выделила Ирану кредит на восстановление железнодорожного участка Решт-Астара между Ираном и Азербайджаном. Так что, если все рассматривать в одном пакете, следует ожидать, что Россия и Грузия предпримут попытку задействовать абхазский участок грузинской железной дороги. Для этого не понадобятся колоссальные суммы. Для России важна любая магистраль. Да, этому должно предшествовать политическое решение. Но если оно будет достигнуто, торговые связи могут быть восстановлены в полном объеме.
В этом контексте заслуживает внимания слова генсека грузинской мечты Кахи Каладзе, который сегодня заявил СМИ, что пока не располагает информацией о возможном восстановлении железнодорожного сообщения между Россией и Грузией через оккупированную Абхазию.
Никаких дискуссий на эту тему пока не было, но хочу вам сказать одно. Правительство Грузии всегда предпринимает шаги, которые нужны в первую очередь нашей стране, исходит из интересов нашей страны и людей, проживающих в этой стране.
Подчеркнул Каладзе. Напомним, примерно такая же риторика предшествовала восстановлению авиасообщения между Москвой и Тбилиси. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Несмотря на требования оппозиции, грузинская мечта отказывается вводить двусторонние санкции в отношении России, а также вводить для россиян безвизовый режим. Тема вновь стала актуальной после возобновления прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой и посещения страны группой россиян, среди которых была и дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Кто будет следующим? Сам Лавров, архитектор войны 2008-го, геноцида, убийств наших граждан, войны в Украине, которые признают территориальную целостность Грузии, без Абхазии и региона Цхинвали, задавалась вопросами депутат нацдвижения Тинатин Бокучава на брифинге в парламенте. Вместе с соратниками по партии она потребовала сегодня от правящей грузинской мечты внести поправки к закону об оккупированных территориях. Проект поправок нацдвижения решение инициировала еще год назад, однако правящая сила инициативу отклонила. В нем говорится о введении ограничений для физических и юридических лиц, которые осуществляют военную агрессию и оккупацию на территориях Грузии и Украины. Санкции предусмотрены и для граждан Грузии, которые сотрудничают с подсанкционными российскими компаниями, вовлеченными в военную промышленность. Депутат Тинатин Бокучава, назвав грузинскую мечту российской, перечислила аргументы, доказывающие, по ее словам, необходимость ужесточения закона об оккупированных территориях. Последний запрещает въезд в страну гражданам зарубежных стран, а в большей степени России, ранее посетивших без разрешения грузинских властей Сухуми и Цхинвали. Российская мечта впустила в страну в свое время Сергея Гаврилова, который обратился к гражданам Грузии из того кресла, откуда первый президент страны Свет Гамсахурди объявил о восстановлении независимости Грузии. Они впустили российского пропагандиста Познера, когда вся страна была закрыта и люди оставались без куска хлеба из-за пандемии. Теперь уже впустили членов семьи Лаврова, которые находятся под международными санкциями и для которых закрыт весь свободный мир. Так кто будет следующим? Вопрошала депутат Бокучава, предположив, что в условиях нынешней власти нет никаких гарантий, что следующим высоким гостем не окажется министр иностранных дел России Сергей Лавров. Стереть пыль с еще одной законодательной инициативы, связанной с пересмотром безвизового режима для россиян, призвала власти и депутат Лейла Саломе Самадашвили о том, что следует сменить безвизовый режим для граждан России с круглогодичным беспрепятственным доступом в страну на 90-дневный, Лело заявила вскоре после вторжения России в Украину и наплыва россиян в Грузию. Самадашвили подвергла власти критике из-за заявления о том, что они не могли знать, что девичья фамилия Екатерины Винокуровой – Лаврова. Когда власти говорят, что не знают, кто въезжает в страну и выезжает, это значит, что нужен визовый режим. Но у грузинской власти этот вопрос не стоит в повестке дня. Если грузинская мечта не хочет вести себя как европейская власть и присоединиться к политике Евросоюза, как минимум может воспользоваться санкционными списками США и Евросоюза, а не в открытом доступе. Власть может воспользоваться ими, чтобы попавшие под санкции люди не въезжали в Грузию. Правящая сила не захотела рассматривать и инициативу бывших депутатов нацдвижения, теперь беспартийных Хаты Деканоидзе и Романа Гоцеридзе. На прошлой неделе они предложили так называемую литовскую модель законопроекта, которая до 31 декабря 2024 ограничивает гражданам России, не имевшим вид на жительство, приобретать недвижимость. В грузинской мечте еще в минувшие выходные окрестили ксенофобами всех тех, кто протестовал у гостиниц в Кахетии, где предположительно остановилась дочь Лаврова с родственниками супруга. В партии власти, выступающих против прямых авиасообщений и за визовый режим с Россией, считают недоброжелателями страны, ориентированными на эскалацию и войну с Россией. «А в эту спираль непредсказуемости мы не войдем», заявил сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили. И все по тем же причинам, что у оппонентов ради безопасности страны и экономического благосостояния.
Всем напомню, российские войска находятся в 30 километрах от столицы и 500 метрах от главного автобана, связывавшего Западную и Восточную Грузию. Это огромнейший риск для нашей страны. Кроме того, есть опасность, что Россия от политики оккупации может перейти к политике аннексии. Поэтому те, кто предлагает нам ввести визы, закрыть границы, запретить полеты, то есть те, кто предлагает нам ввести санкции по отношению к России, на самом деле нам говорят, что мы должны рискнуть и пойти на эскалацию с Россией.
Представители правящей силы сегодня обвиняли оппонентов в двойных стандартах. При нацдвижении они вместе с Саакашвили встречали у границы русских туристов, сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе. И это сразу после августовской войны. Не забыли напомнить и о виновности бывшей власти в той войне. Не путать гостеприимство с честью и достоинством, посоветовал депутат стратегии Акмашинабели Паата Манджгаладзе, лидером грузинской мечты, особенно председателю партии Ираклю Кобахидзе. – Накануне он назвал выступавших против визита дочери Лаврова ксенофобами, присоединив к ним и президента Саломе Зурабишвили.
Мы всегда протягивали руку людям, тем более тем, кто в этом нуждался. Но превращать страну в хинкальную для врагов или встречать их с подносами в руках никогда не было грузинским обычаем. Чего мы хотим? Свободную Грузию, честь, достоинство, Европу? Или мы хотим превратить страну в харчевню, где такие люди, как Кабахидзе, будут встречать их с подносом?
Сегодня оппоненты власти пообещали, что протест против пророссийской политики грузинской мечты они продолжат. Обещали и акции, и интенсивную работу с западными партнерами с требованием ввести санкции против лидеров правящей силы. Но четких планов у оппозиции сегодня не было. Там не смогли назвать ближайшую дату, когда состоится акция протеста. Возможно, они будут дожидаться очередного скандального визита из России, о чем много писали и обсуждали как в СМИ, так и в соцсетях. Искали ответ на вопрос, сможет ли страна с такой антизападной риторикой и сближением с Россией получить статус кандидата на вхождение в Евросоюз к концу года. Не обошлось и без ироничных ответов, и зубоскальства в духе «заказали статус, получим премию Путина». И спасибо Гарибашвили за солнце в небе. С отсылкой на рвение про кремлевского политика, председателя партии «Нейтральная Грузия» Валерия Кварацхелия, который ратует за выдвижение премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на Нобелевскую премию мира. За то, как сказал Кварацхелия Тавепирвели, что светит солнце, люди гуляют и бомбы не падают на Грузию. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Представители четырех общественных организаций обратились в парламент самопровозглашенной Республики Абхазия с просьбой выразить вотум недоверия премьер-министру Александру Анквабу и его правительству. Они получили отказ. Депутаты не намерены обсуждать это обращение. Действующая власть, заявили оппозиционеры, не оставила им иного выхода, кроме как собрать протестный митинг в Сухуми. Елена Заводская расскажет больше.
Общественные организации 4 мая обратились к спикеру Народного собрания парламента Республики Абхазия Лаше Ашуба с просьбой инициировать проведение внеочередной сессии и рассмотреть вопрос вынесения вотума недоверия премьер-министру Александру Анквабу. В письме приводились такие основания для его отставки, как повсеместная коррупция, кулуарные управленческие решения, энергетический кризис, инициатива правительства по началу торговли с Грузией, отсутствие реформ и ряд других факторов, тормозящих развитие. Авторы письма уверены, что продолжение подобной политики приведет к утрате суверенитета, изменению национального состава государства, торговой экспансии со стороны Грузии и к обострению экономических и социальных проблем. Под письмом подписались лидеры Абхазского народного движения, общественная организация ветеранов АРУА, партии АПСНЫ и форум народного единства. Участник встречи с депутатами, представитель Абхазского народного движения Лаша Шамба сообщил, что парламент отказался от обсуждения вотума недоверия премьер-министру.
Мы посетили парламент, у нас была встреча со спикером, с вице-спикером и с рядом наших депутатов. У нас состоялся конструктивный диалог. Пришли к тому, что спикер нам говорил о том, что он ознакомит всех депутатов с нашим обращением, с нашим письмом, и в течение определенного времени нам дадут ответ. Вот вчера поступил к нам ответ о том, что парламент комментировать никак не собирается. Наше письмо, наше обращение, инициативу они на себя брать не хотят. То есть парламент полностью абстрагировался от этого вопроса. Это был устный ответ.
Лидер Абхазского народного движения Эдгур Арценба уверен, что все депутаты поддерживают требования общественных организаций.
Я не знаю ни одного депутата из 35 сегодня действующих, который согласен с тем предложением министра экономики, что наши граждане должны платить за киловатт-час электроэнергии минимум 2 рубля 70 копеек. Я не знаю ни одного депутата, который рад тому, что наши граждане находятся в холодный период времени полгода без электричества. Это правительство, которое подписывает соглашение о том, что решение судов, например, вот Адлерского суда, будет иметь законную силу в Абхазии. Правительство, которое там 14 или более центральных органов власти не сумело проработать соглашение о сдаче Питсунда, допустив грубейшие ошибки. Вопрос апартаментов. За этим идет нарушение демографического баланса, передача лучших земель иностранным крупным олигархам, бизнесу.
Он считает, что исполнительная власть оказывает давление на депутатов, а те зависят от нее.
В парламенте таких вот частных разговоров мы встречаем понимание. Но парламент, как известно, это коллегиальный орган. И, к сожалению, мы видим, что и на парламент сегодня оказывается большое давление со стороны исполнительной власти. И парламент на данное обращение со стороны ряда общественных и политических сил, к сожалению, не отреагировал. Хотя, в соответствии с законодательством, у них есть такие полномочия. У них есть неприкосновенность для того, чтобы эти полномочия реализовать. Это долгий разговор, широкий, в принципе. Да, систему нужно поменять, потому что мы и депутатов превратили в совхозов, которые решают бытовые вопросы населения. Они, эти депутаты, вынуждены обращаться в правительство для того, чтобы решать эти вопросы. И, конечно, все это взаимосвязано. И в полной мере депутаты свои полномочия реализовать не в состоянии.
Лидеры общественных организаций подтвердили готовность к проведению митинга 30 мая в Сухуми. Разговоры о том, что митинг может сорвать курортный сезон, понятны, сказал Адгур Ардзинба. Митинг не был бы нужен, если бы президент взял на себя ответственность и отправил премьера в отставку. Ардзинба напомнил, что в 2017 году нынешний премьер-министр Александр Анквап и президент Ассам Бжани, будучи на тот момент депутатами парламента, оба голосовали за вынесение вотума недоверия тогдашнему премьер-министру и правительству. В конце концов, сам Александр Анквап мог бы подать в отставку и не обострять ситуацию. Митинг становится неизбежным, когда все возможности уже исчерпаны и никакого результата не дали, заявил Адгур Ардзинба.
Мы много слышим о том, что курортный сезон на носу, зачем нужны митинги и так далее. А что делать людям? Что делать народу, который через общественные и политические организации обращается в прокуратуру? Прокуратура игнорирует явный факт завышения цен там, на 40-50 миллионов рублей. По линии Ачигвара имеется в виду, вот, по ремонтным, да, работам, которые были произведены. Мы обращаемся еще раз в прокуратуру. Мы обращаемся в суд. Суд отказывает. Подаем апелляцию. Там пока неизвестно, 29-го будет заседание. Обращаемся в парламент, говорим, воспользуйтесь, господа, своими полномочиями. Это тоже не происходит. Все законные способы без митинга, они использованы были, они не приносят никакого результата. То есть система сдержек и противовесов, вот разделение ветвей власти, она в принципе в Абхазии не работает. Исполнительная власть полностью доминирует сегодня над всеми ветвями власти. Мы это видим воочию.
Лидер АНД сообщил о том, что власть оказывает давление на бюджетников и принуждает их поддержать правительство.
До нас доходит информация о том, что работников бюджетной сферы, учителей, врачей, сотрудников центральных органов власти, администрации районов принудительно в обязательном порядке заставляют прийти сюда 30 мая якобы на поддержку вот этого провального правительства. Не забывайте, что вы являетесь гражданами Республики Абхазия. Эта страна славится своей любовью, свободе, в первую очередь, слова и выражения своего мнения. Никто не имеет права вас заставлять идти на защиту вот этого провального правительства. Если вам кто-то дает такое поручение, требуйте это поручение в письменном виде. Если в письменном виде такого поручения нет, вы имеете полное право ему не подчиняться. Мы любого гражданина, где бы он ни работал, если его будут притеснять по политическим мотивам, мы любого гражданина защитим. Обращайтесь к нам. Никто не имеет права оказывать на вас давление.
За 30 послевоенных лет, по словам Адгура Ардзинба, было уже 18 отставок правительства, и ничего страшного не произошло. На вопрос журналистов о том, что будет после отставки правительства, если удастся ее добиться, Ардзинба ответил, что в результате смены команды появится возможность сформировать новое правительство. «Нам не нужна смена власти. Не нужен переворот. Нам не нужны должности, но мы можем взять на себя ответственность и на оставшиеся 2 года принять участие в составлении дорожной карты, которую надо попытаться реализовать», – сказал он. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кетти Бутюришвили.
Агентство морского транспортного транспорта Грузии прокомментировало сообщение армянской стороны о начале грузовых перевозок по морскому маршруту Новороссийск-Батуми-Новороссийск. В ведомстве подтвердили, что в апреле действительно было совершено 2 рейса, однако в Тбилиси говорят, что грузоперевозки нерегулярные и коммерческие. Судно под флагом Палау в апреле действительно осуществило 2 коммерческих рейса между Новороссийском и Батуми. Хотим подчеркнуть, что это нерегулярный рейс, который носит полностью коммерческий характер, заявили в ведомстве, добавив, что подобные рейсы осуществляются систематически. По информации грузинского ведомства, компания, которой принадлежит указанное судно, не включена в санкционный список. Она планирует и дальше выполнять коммерческие рейсы. Что касается груза, то он является транзитным и предназначен для Республики Армения. Агентство морского транспорта Грузии в сотрудничестве со службой доходов Минфина постоянно инспектирует как суда, так и судовладельцев в отношении международных санкций. Соответственно, если судно или владелец судна находится в санкционном списке, ему не разрешается заходить в порты Грузии и проводить соответствующие процедуры, отмечается в заявлении. По сообщению армянской стороны, новый маршрут – альтернатива дороги через Верхний Ларс. Прокремлевский политик, председатель партии «Нейтральная Грузия» Валерий Кварацхелия предлагает выдвинуть кандидатуру премьер-министра Грузии на Нобелевскую премию мира. По словам Кварацхелия, роль Ираклия Гарибашвили в спасении мира во всем регионе неизмерима. Он грудью встал перед провокаторами и заслуживает быть номинированным на Нобелевскую премию за этот особый вклад. Конец цитаты. Как пишет Сова, политик заявляет, что опасность войны никуда не делась, наоборот, обостряется. Поэтому главной заботой является поддержание мира. Правительство Грузии борется за то, чтобы война не произошла и не перекинулась на весь Кавказ, говорит он. Пророссийский политик активизировался после того, как президент Российской Федерации отменил визовые ограничения для граждан Грузии и снял ограничения на полеты. Кварацхелия был среди пассажиров, которые прилетели из Москвы в Тбилиси самолетом авиакомпании «Азимут» в день возобновления авиасообщения. В международном аэропорту Тбилиси он заявил журналистам, что превратит Россию из оккупанта в друга. В самопровозглашенную республику Южная Осетия до конца месяца доставят вакцину против кори. Об этом агентству РЭС сообщила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Алла Чочева. Нами была закуплена годовая потребность в вакцине против кори в 2000 доз. Когда препарат для иммунизации будет доставлен, его распределят по медицинским учреждениям столицы и районов республики, сказала Чочева. Как сообщалось ранее, в конце апреля в Южной Осетии зафиксировали первый лабораторно подтвержденный случай заражения корью у взрослого человека. На сегодняшний день выявлено еще 2 случая заболевания.
С региональным выпуском была Кетти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Пока Москва праздновала взятие Бахмута, Киев успел опровергнуть информацию о падении города и одновременно заручиться твердым обещанием «Большой семерки» добиться полного вывода российских войск с территории Украины. Получит Киев и современные боевые самолеты. Владимир Зеленский, его визит на саммит G7 оказался плодотворным. Президент Украины не только получил заверение от союзников, но и сумел хоть немного, но повлиять на курс одного из главных торговых партнеров Москвы и Индии. Владимир Унанян с подробностями.
Фотографии зруйнованої Хиросимы саме нагадують мені абсолютно, абсолютно нагадують Бахмут і інші такі містечки.
Фотографии разрушенной Хиросимы абсолютно напоминают мне Бахмут и другие подобные города. Ничего живого, все здания разрушены, даже непонятно, где улица, а где дом. Просто абсолютное, тотальное уничтожение. Ничего не осталось, людей нет.
Ничего немає, людей ніяких немає.
Эти слова президент Украины Владимир Зеленский произнес на саммите «Большой семерки» в Хиросиме, городе, практически уничтоженном ядерным взрывом в последние недели Второй мировой войны. Сравнение, может, и несопоставимое, но прекрасно иллюстрирующее как для принимавшей встречу лидеров крупнейших экономик планеты Японии, так и для других ее участников. Украина сегодня превратилась в глобальное поле боя. И именно от собравшихся в Хиросиме мировых лидеров зависит, сумеет ли она отстоять свою независимость. Бахмут, о котором упомянул президент Зеленский, в центре внимания российских СМИ. Кремлевская пропаганда празднует победу. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в эти выходные объявил о взятии последнего оплота украинской обороны в черте города.
В населенном пункте Бахмут нет ни одного украинского военного по той причине, что мы перестали брать пленных. Трупов украинских военных огромное количество. Бахмут взят полностью по всем его юридическим границам до последнего сантиметра. Поэтому Владимир Александрович лукавит. Либо он, как и многие наши военные руководители, просто не в курсе, что происходит на земле. Это может быть.
Но ВСУ заявление лидера музыкантов не подтверждает. Вслед за президентом Зеленским, опровергнувшим сдачу города, с официальным заявлением выступил и представитель украинского военного командования Сергей Череватый. По его словам, бойцы ВСУ все еще находятся в городе и продолжают сдерживать атаки противника.
Заяви Пригожина, как завжди, не відповідає дійсності. Наші підрозділи.
Утверждение Пригожина, как обычно, не соответствует действительности. Там наши части контролируют пару зданий и имеют укрепрайоны в юго-западной части города. Несмотря на все громкие заявления, мы молча и очень эффективно делаем свое дело.
Тихо, але дуже ефективно робимо свою роботу.
Впрочем, не успел президент России, к слову, впервые за все время боев за Бахмут поздравить ЧВК «Вагнер» с успехом, как боевые действия развернулись на территории самой России. Белгородской области российским военным пришлось применять артиллерию и авиацию против русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России», формирований, состоящих из граждан Российской Федерации, которые воюют против Москвы. Последняя объявила на территории области операцию с озвученным названием «Эдельвейс», также отсылающим ко Второй мировой и нацистской Германии. Но в Кремле, очевидно, не видят в этом ничего зазорного и обвиняют Киев в диверсии. Украина свою причастность к действиям вооруженных формирований на территории России отвергает, но отмечает, что с интересом наблюдает за действиями российских партизан. Не удержался от комментариев относительно способности российской армии защищать границы своей страны и Евгений Пригожин.
Когда в стране фактически идет война, а сегодня у нас спецоперация перешла в фазу войны, и уже не первый раз в Белгородской, Курской и Брянской областях гремят взрывы и погибают люди. Насколько мне известно, военное ведомство не чешется по поводу укрепления наших границ, откуда может пойти украинская армия. Оно обязано этим заниматься. Это ее прямая обязанность. Если они наступать не могут, то это не министерство наступления, а министерство обороны. Поэтому оборонять свою страну обязан.
Пока Москва пытается ликвидировать прежде всего имиджевый ущерб от событий в Белгородской области, Киев усиливает позиции на международной арене. Воздушный щит для Украины и будущий мир на условиях Киева – главные результаты саммита «Большой семерки» в японской Хиросиме. Российская агрессия и механизмы, которые позволят Украине победить в войне, заняли центральное место в повестке встреч лидеров крупнейших экономик мира. Появление же на саммите президента Владимира Зеленского лишь добавило значимости обсуждаемым вопросам. Как итог, Украина заручилась главным для себя обещанием со стороны G7 – принципиальной поддержкой киевского плана урегулирования, согласно которому переговоры с Москвой о мире возможны лишь после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины, включая Донбасс и Крым, а сама Россия смирится с мыслью о выплате репараций за нанесенный ущерб. Мы поддерживаем ваше стремление к справедливому миру, одним из аспектов которого является суверенитет и территориальная целостность Украины. Это должно быть неподлежащим обсуждению, заявил президент США Джо Байден. Владимир Зеленский со своей стороны не преминул напомнить, в чем именно заключается украинский план.
Загалом у нашей формулы миру 10 пунктов, и сенс каждого из них – подтверждено резолюциями Организации Объединенных Наций.
Всего в нашей формуле мира 10 пунктов, и смысл каждого из них подтвержден резолюциями ООН. В этот план все включено для работы по прекращению войны России против нашей страны. Но сила украинской формулы мира заключается в том, что остановив российские агрессивные амбиции и восстановив нарушенную Россией безопасность, мы дадим миру еще один результат. Мы парализуем других потенциальных агрессоров.
Парализуем инших потенциальных агрессоров.
При этом украинский лидер поблагодарил западных союзников за ПВО, которое спасло от российских ракет уже тысячи и тысячи жизней украинцев. Также он выразил благодарность за озвученное на днях решение о тренировке украинских пилотов на современных истребителях.
Будем работать над этим. Я уверен, потому что у нас есть уже понимание, с какими державами мы
работаем. Мы будем над этим работать. Я уверен, потому что у нас уже есть понимание, с какими странами мы работаем. Мы работали еще до того, как разблокировали механизм обучения украинских пилотов на самолетах F-16. То есть самолеты у нас будут. Не могу пока сказать, сколько. Это не секрет. Сам этого не знаю.
У нас будут летаки. Я не могу пока что вам сказать, сколько. Это не секрет. Я действительно этого не знаю.
Со своей стороны, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, Украина может рассчитывать на твердую поддержку со стороны Запада столько, сколько потребуется. Мы поддерживаем Украину в развитии военно-воздушных сил, в которых она нуждается в будущем, поскольку этим летом Великобритания начнет обучение украинских пилотов. И мы добились настоящего прорыва на этом саммите благодаря поддержке президентом Байденом международной коалиции по предоставлению F-16. For an international coalition to provide F-16 jets. Согласие США, которое озвучил президент Байден, действительно можно охарактеризовать как прорыв. До сих пор Вашингтон скептически относился к вопросу передачи Киеву боевых самолетов. Но, судя по всему, Белый дом пересмотрел свою позицию. Правда, Джо Байден не уточнил ни сроки, ни количество самолетов, которые будут предоставлены Киеву. Не стал американский лидер конкретизировать и то, кто именно передаст боевые машины – сам Вашингтон или его союзники.
It's absolutely astounding. The brutality with which Putin is conducting this.
Это совершенно поразительно. Жестокость, которой Путин осуществил это полномасштабное вторжение. Я не думаю, что даже 3 года назад кто-то думал, что нечто подобное может случиться. Вот почему Соединенные Штаты продолжают делать все, чтобы укрепить способность Украины защищать себя, в том числе совместные усилия с нашими партнерами по обучению украинских пилотов управлению истребителями 4-го поколения, такими как F-16. При этом Байден особо подчеркнул, что получил от своего украинского коллеги заверение, что американские самолеты не будут использоваться для атак целей на территории России. Но в пределах международно признанных границ, то есть включая Крым, Киев может применять их по своему усмотрению. Такая позиция вызвала немедленную реакцию Москвы.
Мы вступили в фазу острейшего противоборства с агрессивным блоком в составе Соединенных Штатов, Евросоюза и Североатлантического альянса. Задача поставлена громогласно и открыто – победить Россию на поле боя, но на этом не остановиться, а устранить ее как геополитического конкурента. Собственно говоря, и любую другую страну, в качестве которой претендует на какое-то самостоятельное место в мировом раскладе, тоже будут в качестве конкурента подавлять. Посмотрите на те решения, которые сегодня обсуждаются и принимаются в Хиросиме на саммите «семерки», и которые нацелены на двойное сдерживание России и Китайской Народной Республики.
Заявил глава МИД России Сергей Лавров. Очевидно, что обеспокоенность Москвы вызвана не только решением Запада полностью перевооружить украинскую армию по западным образцам, включая боевую авиацию. Еще один неприятный для России показатель – встреча Зеленского на полях саммита G7 с индийским премьером Нарендрой Моди, также прибывшим в Хиросиму по приглашению «Большой семерки». Нью-Дели – один из ключевых мировых игроков, кто прямо не осудил российское вторжение и продолжает поддерживать отношения с Москвой. Тем не менее, Моди, выразив поддержку Украине, по мнению наблюдателей, также послал недвусмысленный сигнал. Сдерживание китайской экспансии для Индии важнее отношений с Россией. Война в Украине – это гигантская тема для обсуждения во всем мире. Ее влияние на земной шар было огромным, но я не считаю ее просто вопросом экономики или политики. Для меня это вопрос человеческих и гуманитарных ценностей. Вы познали боль войны больше, чем любой из нас. Когда в прошлом году индийские студенты вернулись из Украины, их описание условий в стране дало мне представление о потрясениях и боли, с которыми столкнулись вы и украинские граждане. Я хочу заверить вас, что для решения ваших проблем Индия и я лично обязательно сделаем все, что в наших силах. И хоть в словах индийского премьера не было никакой конкретики, сам жест не мог не встревожить Москву. Индия остается одним из немногих крупных потребителей российских энергоносителей, а также все последние годы проявляла большой интерес к продукции российского ВПК. И если курс Нью-Дели отклонится к западу, то Москву ожидают серьезные убытки, как экономические, так и геополитические. И в этом ключе реакция Лаврова довольно показательна. Москва явно утрачивает влияние на мировой арене, даже среди тех, кого считала, если не союзниками, то хотя бы партнерами. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». В преддверии оппозиционного народного митинга в Абхазии, который пройдет через неделю, наш сухумский блогер Изида Чаня не стала вновь обсуждать политические проблемы, созданные властью. По ее мнению, достаточно и того стиля общения с веренной страной, которую эта власть избрала, побив все рекорды закрытости.
30 мая в Сухуми пройдет митинг общественности, организацией которого занимается несколько общественно-политических сил. На митинге будут обсуждаться вопросы, связанные с провальной деятельностью исполнительной власти, которая ввергла страну в целый каскад кризисов. Организаторы митинга не скрывают, что их главная цель – отставка правительства. Торгов, связанных с должностями, нынешняя оппозиция не ведет, как это было с 14 по 19 годы, когда нынешний президент Бжания пытался выторговать себе должность премьер-министра, а митинги проводились сугубо для того, чтобы усадить в должностные кресла своих людей. Мимоходом отмечу, что никакого положительного эффекта для государства имплементация кадрового соглашения между властью и оппозицией не дала, и напряжение в обществе не ослабло. Более того, спустя несколько месяцев оппозиция уже требовала освободить от должности своего прокурора, который не оправдал их доверия, а затем вообще вышла из соглашения, оставив своих представителей на должностях. Нынешние оппозиционеры требуют смены премьера, к чему я отношусь весьма скептически. Будет новый, чуть лучше или чуть хуже, толще или тоньше, умнее или глупее, для меня это не принципиально, потому как повестку формирует не премьер, а президент, который является главой исполнительной власти. Но сегодня я не намерена говорить о предстоящих событиях с позиции гражданина страны. Моя задача – объяснить, чем меня, как журналиста, не устраивает действующая власть. Причина моего профессионального недовольства только одна – беспрецедентная закрытость власти. Я давно работаю в СМИ и точно знаю, что такой закрытости не было даже в советский период. Я не помню, чтобы от общения с журналистами отказывались секретарь обкома партии или председатель Совета министров. Думаю, что это была демократия в общепринятом сегодня понимании. Скорее, она была обусловлена спецификой нашей страны. Во времена грузино-абхазского противостояния накануне войны, когда все структуры были расколоты по национальному признаку, грузинская часть парламента, обосновавшись на госдаче в Сухуми, там сейчас живет президент Бжания, приглашала на пресс-конференции всех журналистов без всякого учета национальной принадлежности и позиции СМИ. Точно такая же ситуация была и с другой, не грузинской частью парламента, оставшейся в здании парламента. Не возникало проблемы после войны договориться об интервью с первым президентом, было возможно. Сразу после войны Владислав Арцин подавал интервью даже грузинским СМИ, приезжавшим для этого в Абхазию, при этом не требуя согласования вопросов. Не было глобальных проблем у СМИ и с президентами Багабш или Хаджимба. Некоторый откат от открытости был отмечен при президенте Анквап. Но благо этот период длился недолго. С нынешним президентом Бжания все еще сложнее. Его пресс-служба отбирает журналистов по принципу преданности для освещения собраний, которые он проводит. Интервью наш президент предпочитает давать российским, а не абхазским СМИ. Получить какую-либо информацию от управления информацией при президенте практически невозможно. Сайт президента наполняется за счет поздравлений, награждений, возложений. Указы президента выкладываются в выборы. Чаще про награждение. Все рекорды закрытости побил премьер-министр Анквап. За 3 года он не дал ни одного интервью.
Цензура установлена и на низшем уровне. Начальник ГАИ не может прокомментировать журналисту в двух словах то или иное событие, предоставить информацию, дать разъяснение. За коротеньким комментарием надо обращаться в пресс-службу МВД. Такая же ситуация в Министерстве образования, здравоохранения и так далее. Более того, с информационных ресурсов МВД исчезла информация об авариях на дорогах, о преступлениях, о задержанных. Теперь о криминальных событиях мы узнаем по сарафанному радио. Благо, страна небольшая, информация из уст в уста передается еще быстрее, чем по социальным сетям. По логике вещей, пресс-службы создавались, чтобы помогать журналистам организовывать интервью, пресс-конференции и брифинги и способствовать открытости ведомств и чиновников. Теперь у них другая задача – стоять на страже покоя своих боссов и всеми силами ограждать их от СМИ. Отдельная история – информационные ресурсы, сайты, страницы в социальных сетях. Многие государственные органы 3 года назад отказались от сайтов. Те же, которые сохранились, напоминают вимельбухи. Книжки для детей младшего дошкольного возраста. Они вызывают ощущение полного праздника и не содержат ровным счетом никакой полезной информации. К примеру, на сайте столицы вы не найдете даже бюджета города. От случая к случаю непонятно по какому принципу выкладываются распоряжения главы администрации. Чем дальше от столицы, тем хуже. Еще 3 года назад главная энергетическая компания «Черноморэнерго» ежегодно публиковала отчеты о своей деятельности, о доходах, расходах и так далее. Каждые несколько месяцев глава компании Аслан Басария проводил пресс-конференции для журналистов, давал интервью и комментарии. Был открыт для общения. После смены власти руководители данного ведомства общаются с журналистами только посредством пресс-службы. Сайт закрыт. Что там происходит в компании, в которой поменялось за 3 года 6 руководителей, никому не понятно. На сайте Министерства экономики в 2019 году закончились все нормативные акты, концептуальные и стратегические документы. Последний раз инвестпрограмма содействия социально-экономическому развитию республики была опубликована в 2020 году. На сайте государственной статистики последний раз данные обновлялись в 2021 году. Пустуют сайты районных судов, создавая ощущение своего полного отсутствия в стране. Многие министерства, ведомства, администрации вместо сайтов создают теперь страницы в социальной сети. Субботники, концерты и красоты природы. Чтобы не портить ощущение праздника, перекрыта возможность обратной связи. А смайлики, которые можно поставить, ограничены только выражением позитива, любви и радости. Даже как-то неудобно смотреть на все эти сердечки, аплодисменты и задранный кверху большой палец. Словно для выражения чувств других пальцев на руке не осталось. Понятно, что провальная власть таким топорным путем пытается ограничить общество в информации. Может быть, для того, чтобы избежать возмущений в свой адрес. Но есть ли смысл? Вот, к примеру, взяли и втихаря подписали соглашение по отчуждению Пицунды, а информация все равно вылезла. Уверена, что если бы руководство обсудило проект соглашения до его подписания, проблем было бы меньше. Результат всем известен. Соглашение не ратифицировано парламентом. Информация – это воздух. Думаю, что все знают, что при сжатии воздуха молекулы начинают двигаться быстрее, из-за чего повышается температура. Законы физики распространяются и на общество. И отменить их не в силах даже Всевышний. На митинге 30 мая станет понятно, достигло ли сжатие воздуха своего предельного значения, или у власти остались резервы для того, чтобы продолжить издевательство над народом.
Это был «Взгляд из Сухуми» нашего блогера Изиды Чайня.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
21 мая в Абхазии прошли памятные мероприятия в очередную годовщину окончания русско-кавказской войны, повлекшей за собой массовую депортацию горцев Западного Кавказа в Османскую империю. В частности, памятники махаджирам были открыты в Гудауте и на Черноморском побережье Турции. Виталий Шария расскажет больше.
Вчера, в воскресенье 21 мая, в Абхазии прошли мероприятия, посвященные памяти жертв русско-кавказской войны и депортации горцев Кавказа в Османскую империю. Нынче этот день, уже много лет отмечаемый во всем мире, где живут адыги и абхазы, ознаменовался открытием новых памятников на двух противоположных берегах Черного моря. Статуя молодой женщины установлена на его побережье в Кевкене, на северо-западе Турецкой Республики. В его открытии приняла участие и делегация из Абхазии, председатель Госкомитета по репатриации и парламентарии. Монумент имеет высоту 8 метров плюс еще 2 метра пьедестал. Его вес около 5 тонн. Как рассказывал в СМИ заместитель председателя Госкомитета по репатриации Абхазии Астамур Богателия, идея поставить этот памятник зародилась давно. И вот, наконец, ее удалось реализовать при поддержке муниципалитета Коджаэли благодаря усилиям Абхазского культурного центра, который возглавляет Хасан Кардия. А открывшийся в Абхазском райцентре Гудаута в Музее Отечественной войны народа Абхазии памятник Махаджирам представляет собой композицию «Шишнани». Она создана скульптором Алхасом Курмазе по мотивам песни на стихи народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба «Колыбельная Махаджиров». А в столице Абхазии по традиции памятные мероприятия в основном проходили вечером. Состоялось шествие организованной колонны во главе со всадниками и факелоносцами от площади имени Сергея Багапша по набережной Махаджиров, памятнику им у устья реки Басла. А раньше этого в 12 дня на культурно-деловой площадке платформы ГУМА состоялись открытые лекции двух ученых, кандидат исторических наук, герой Абхазии, кабардинец Аслан Мирзоев, подробно рассказал о причинах, этапах и трагических последствиях русско-кавказской войны. Особенно детально он остановился на предпосылках выселения горцев Западного Кавказа.
Вот просто на содержание российской армии ежегодно тратилось около 20 миллионов рублей. Ежегодно. А на переселение всех черкесов, абазин, садзов, джигетов в Турцию, в Османскую империю, на зафрахтование вот этих судов было потрачено 200 тысяч рублей. Понимаете, как дешево и просто был решен вопрос Северного Кавказа. Почему произошла трагедия выселения именно черкесов, причерноморских абазин, абхазов? Почему так трагически для нас завершилась Кавказская война, а не так, как для чеченцев и дагестанцев, которых не изгнали со своей родины, оставили на своих землях, просто покорили, но не изгнали? Это связано прежде всего с геополитическим положением, с тем, что черкесы Западного Кавказа и абхазы, они непосредственно граничили с Черным морем. То есть они были доступны для внешних влияний. В случае новой войны какой-то, европейской или с Турцией, или еще с кем-то, ни они не могли никак помочь Дагестану, ни Чечня, ни Дагестан, они находились окруженные российскими владениями. В 1860 году во Владикавказе состоялось совещание верховного командования в лице генералов, которые воевали на Кавказе. Сам император не присутствовал на этом совещании, но он там присутствовал главнокомандующий князь Борятинский. И было два плана, военных плана, предложено скорейшего завершения Кавказской войны. Это один план Филипсона и второй план Евдокимова. Филипсон предлагал, как в Чечне и Дагестане, завоевать наиболее ключевые позиции на Западном Кавказе, проложить по всему Западному Кавказу дороги и, показав мощь русского оружия, дать понять черкесам, абазинам, что невозможно сопротивляться, был принят план Евдокимова. И он предложил решить вопрос просто. Просто выгнать горцев в Турцию, в Османскую империю. То есть завершить Кавказскую войну. И многие на этом совещании выступали против, в частности Филипсон. Он сказал, что это не покорение черкесов, а их уничтожение. И впоследствии был такой консул, я забыл его фамилию, итальянская. Он сказал, что если мы допустим, что мы завоюем Кавказ и оставим Кавказ без кавказцев, это будет пятном на репутации Российской империи.
Доктор филологических наук, директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеслав Черикба начал с того, что он не историк, а лингвист, и остановился на том, как выселение XIX века отразилось на диалектах абхазского языка. Если в то время в Абхазии говорили на 5 диалектах, то сегодня осталось только 2 – абжуйский и бзыбский. Села, в которых говорили на других диалектах и наречиях, опустели практически полностью. Теперь все диалекты сохранились только в Турции, что он выяснил в ходе поездки туда в 1990 году. Черикба также подчеркнул.
В отличие от убыхов, которые вообще не вернулись, да? Вообще не вернулись. В отличие от адыгейцев, которые до махаджиста было около миллиона, это был крупнейший кавказский народ. Но был очень большой процесс репатриации. То, что нас спасло, честно говоря, потому что огромное число абхазов все-таки, вернулось на родину. Спасло. Единственное, что им не разрешали вернуться в те места, где они жили.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.